пользоваться этими инструментами после того, как он проработал ими долгие годы... Бррр!
Правда?
Заводной солдатик ушагал под верстак. Это будет очень неправильно, закончил Маркоу. Противно.
О!
Ваймс поднялся. Копи...
Ой!
Осторожней, берегите голову. Извините. Потирая затылок, Ваймс тщательно исследовал дыру в штукатурке.
Там что-то есть,
вдруг сказал он.
Дай-ка мне зубило.
Молчание.
Я лишь прошу дать мне зубило, и если тебе от этого будет легче, я напомню. Мы пытаемся найти того, кто убил господина Крюкомолота, правильно?
Марко взял одно из зубил, но с явной неохотой. Это же зубило господина Крюкомолота, промолвил он укоризненным тоном.
Капрал Марко, ты можешь перестать быть гномом хоть на 2 секунды? Сейчас ты стражник, и дай мне, наконец, это проклятое зубило. У меня и так выдался нелегкий денек. Спасибо.
Ваймс немного поковырял кирпичи, и ему в руку выпала неровная свинцовая лепешка. «Проща?» — удивился Марков.
«Тут слишком мало места, чтобы еще прощой размахивать», — возразил Ваймс. «Кроме того, прощой эту штуку так глубоко в стену не загонишь».
Он сунул лепешку в карман.
«Пожалуй, все»,
— сказал он и выпрямился.
«Надо, ой, достать этого солдатика. Оставим все, как было».
Маркоу повозился в темноте под верстаком. Что-то зашуршало. «Сэр, тут лежит какой-то лист бумаги!» Маркоу вылез из-под верстака и помахал пожелтевшей бумажкой. Ваймс, прищурившись, рассмотрел находку.
«По-моему, полная чепуха», — хмыкнул он. «Это писали не гномы, точно знаю. Но эти символы я где-то видел. Или что-то очень похожее».
Он вернул бумагу Маркоу.
«Может, у тебя что получится?»
Маркоу пожал плечами. «Ну, вообще-то, что-нибудь да получится», — ответил он. «Я могу сделать из него, например, шляпу, бумажный цветок или...»
«Я имею в виду символы. Вот эти символы на бумаге, ты их где-нибудь встречал?»
«Не знаю, капитан, хотя выглядят они знакомо. Похоже на письмена алхимиков».
«О, нет!»
— Ваймс закрыл глаза ладонями.
«Проклятые алхимики, только не это. Толпа безумных продавцов фейерверков. Я могу вынести наемных убийц, но только не этих идиотов. Нет, пожалуйста. Кстати, который сейчас час?»
Маркоу приподнял висящие на ремне песочные часы. «Около 11:30, капитан».
«Тогда я пошел спать. Эти клоуны могут подождать до завтра, осчастлив меня на прощание. Это, наверное, какой-нибудь чертеж господина Крюкомолота?»
«Сомневаюсь, сэр».
«Вот и я тоже. Пошли. Выйдем через заднюю дверь».
Маркоу с трудом протиснулся на улицу. «Берегите голову, сэр!» Ваймс, почти опустившись на колени, вдруг замер и уставился на косяк.
«Итак, капрал», — сказал он наконец, — «мы теперь точно знаем, что это сделал не тролль. По двум причинам. Во-первых, тролль не смог бы пройти через эту дверь. Она рассчитана на гнома».
«А во-вторых, сэр?»
Ваймс аккуратно снял что-то с щепки, торчавшей из низкой притолоки.
«Во-вторых, Маркоу, у троллей нет волос».
Волосы, извлеченные из притолоки, были рыжими и длинными. Кто-то, видно, очень спешил убраться отсюда. Кто-то высокий. Уж во всяком случае побольше ростом, чем гном. Ваймс внимательно рассмотрел волосы. Они скорее походили на нити. Тонкие красные нити. Впрочем, улика есть улика. Он аккуратно сложил их, завернул в лист бумаги, вырванный из блокнота Маркоу, и передал капралу.
«Смотри, не потеряй».
На четвереньках они выбрались в ночь. Вдоль стены шла дощатая пешеходная дорожка, а дальше... Дальше была река.